Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Сегодня в программе беседа с кинодокументалистом, членом Американской киноакадемии «Оскар» и президентом Международного фестиваля документального кино «Ардокфест Рига» Виталием Манским. Наша беседа будет о кино, про войну, а точнее о том, что сейчас происходит в Украине глазами кинематографистов. Можно ли сегодня снимать кино об Украине, художественное кино, когда мы не знаем, чем и когда закончится война?
Ну, ты прямо удивил меня этим вопросом, потому что, конечно, кино, тем более художественное, можно снимать всегда, вне контекста, чем закончится война, не обязательно знать, чем закончится отношение Ромео и Джульетты, если ты хочешь снимать о любви. Не обязательно знать, чем закончится война, если ты хочешь снимать о сопротивлении, о героизме, о боли, о потерях, в конце концов, когда, да простят меня украинцы, я тут почему-то вспоминаю российский фильм, когда Чухрай снимал «Баллада о солдате», он не знал, чем закончится война.
«Баллада о солдате» снимал в 59-м году.
А, ты имеешь в виду во время войны?
Да.
Да, ну тогда я скажу, что просто тяжело снимать во время войны, потому что как игровое, так и документальное кино, потому что, особенно если ты живешь в Украине, если ты из Украины, потому что эта злость, которую ты испытываешь, она может тебя выбивать из колеи художественного, все-таки чистоты художественного образа, из чистоты какого-то сдержанного, возвышенного и поэтому очень важного разговора о боли. Она может тебя подталкивать к созданию каких-то карикатурных образов, чем и славилось кино, скажем, которое снималось во время Второй мировой войны, где советский солдат – это такой, ну, абсолютный ангел во плоти, а без страха и укора, а немецкий солдат – это такое абсолютное карикатурное зло, настолько оторванное от реальности, что ты даже не очень, так сказать, мог адекватно реагировать, ну, или, так сказать, глубинно погружаться в события фильма.
Ты говоришь о карикатурном зле, а нет ли у тебя ощущения, что если сегодня украинские кинематографисты будут снимать кино об этой войне, то русский солдат, российский солдат тоже будет тем же абсолютным злом.
Но дело в том, что я вот не только академик «Оскара», но и академик Украинской киноакадемии, поэтому смотрю каждый год все, что снимается в стране и что авторы считают достойным получения национальной украинской премии, кинопремии «Дзига». И, к сожалению, я вижу нередко вот эти карикатурные образы не только русского солдата, но и вообще русского как такового. То есть фильм, например, на украинском языке, как только появляется какой-то там комиссар или там большевик или кто-то, он переходит на русский, и он откровенно, то есть в нем нет объема, он сразу такое олицетворенное зло.
Это, ну, как фашисты советских фильмов.
Да, это не значит, что комиссары не творили зло, но это значит, что дистанция или диапазон, или, так сказать, реальность была именно столь карикатурно, особенно когда она, то есть образ украинца, он такой искренний, он с большим количеством, объемом чувств, эмпатии.
Ну, давай скажем, он на стороне добра все-таки.
Он всегда на стороне добра, но это как бы и неоспоримо. Просто зло, когда оно рядом с каким-то живым, таким тактильно ощутимым персонажем, с какой-то наивностью, с какими-то чувствами, с какой-то слезой, с какой-то полуулыбкой, и вдруг рядом возникает топорно созданный персонаж.
Причем с такой же приблизительно фамилией.
Да, ты не веришь, это недостаточно для твоего доверия и погружения в этот конфликт. Поэтому вот это чувство справедливого раздражения, это чувство справедливой злости по отношению к русскому, к сожалению, лишает художника иной раз. Не хочу сейчас вот одной такой краской все, иной раз лишает возможности, ну что ли, создания более глубинного, более...
И более глубокой трагедии, может, ты хочешь сказать.
В том числе и более глубокой трагедии. То есть у зла нет оттенков, оно становится одноцветным, плоским, и поэтому ты к нему, ну как бы, меньше ощущаешь доверия. Поэтому мы, например, очень внимательно отбираем украинские фильмы на Ардокфест. Мы стараемся находить и брать в программу фильмы, как раз имеющие то самое необходимое ощущение объема каждого персонажа, в том числе и персонажа, который отвечает за добро, украинских военных. Например, у нас будет картина Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки». И если, например, сравнивать с его первой картиной, за которую он получил Оскар, множество призов, но, тем не менее, сделанной быстро, ну, в каком-то смысле, с большим количеством, ну, таких прикладных, как бы, обстоятельств, которые картина должна была выполнять, то здесь фильм мы видим, конечно, который поднимает и уровень войны, и трагедию каждого персонажа, и трагедию персонажа с боевым, как бы, ником Гагарин.
Но давай зрителю скажем, что это все-таки документальное кино. Это не игровое кино.
Ну, понимаешь, когда ты делаешь кино, все равно ощущение и позиция автора нескрываема. Ее невозможно завуалировать. И в документальном кино, в том числе сделанном в Украине, нередко вот возникает... Даже не знаю, вот стоит ли мне называть примеры, они в Украине общеизвестны. Просто не хочу коллег обижать, поэтому я так чуть-чуть абстрактно скажу об этих картинах. Когда мы видим персонажей со стороны Украины, ну таких, ну абсолютно, ну вот днем и ночью в вышиванках, спевающих украинские песни, как будто нереальных, как будто...
То есть это плоские образы?
Вот в картине, повторюсь, в картине Мстислава Чернова нет таких персонажей. Или в картине Милы Тишаевой и Маркуса Ленца «Осколки света», который тоже будет в программе «Ардокфеста» в этом году, вообще появляется, например, очень важный персонаж и нередкий персонаж для Украины, реальности украинской повседневности. Это женщина, которая оказалась в Буче, когда ее оккупировали российские военные. И они у нее в доме сделали какой-то свой там опорный пункт. То есть они зашли с оружием в ее дом, и она, так сказать, была вынуждена их принимать. А когда Буча была деоккупирована, ей украинские власти предъявили обвинение в сотрудничестве с оккупантом. И она пытается себя защищать. Это все есть внутри фильма. И она говорит: ну, послушайте, моя армия ушла и оставила меня один на один с армией, агрессором, с оккупантом, который с оружием пришел в мой дом. Что я должна была сделать? Это перевод разговора на следующий уровень. Потому что в Украине все знают прекрасно о том, что существуют бусификации, о том, что существуют самовольные оставления части. Это не значит, что об этом нужно вот трубить, но делать кино о войне, делать кино о воинских подразделениях, делать кино о сопротивлении и как будто вообще не замечать, что есть еще какие-то составляющие жизни. Я не знаю, добавляет ли это документальности этим фильмам.
Давай поговорим о твоей картине. На Ардокфесте ты представляешь картину «Подлетное время». Это фильм, снятый тобой во Львове, глазами музыкантов, которые каждый день, почти каждый день, играют одну и ту же мелодию, провожая в последний путь героев и жертв войны. Скажи мне, вот тебе, как документалисту, удалось остаться наблюдателем? Или ты все-таки соучастник этого процесса, потому что ты, как человек, переживаешь то, что происходит на твоей родине?
Просто невозможно быть наблюдателем.
То есть ты соучастник?
Ну, потому что на твоих глазах хоронят твоих земляков, которые младше твоих дочерей. Хоронят в 100 метрах от могилы, от семейной могилы твоей, где похоронена твоя бабушка, прабабушка, твои дяди, тети. Это невозможно, когда ты ходишь по Лычаковскому марсовому полю, по этому цвинтарю, где на тебя с фотографии смотрят молодые парни, которые учились с тобой в одной школе, ходили с тобой по одним улицам, ну, которые, так сказать, на два уже поколения младше тебя.
Но ты пытался сохранить чувство дистанции? Или, или ты отпустил себя полностью?
Нет, это просто невозможно. Я думал, что я смогу обрести какое-то чувство дистанции, но, может быть, после третьих, пятых, десятых похорон. Это невозможно.
Если бы, допустим, эту картину снимал какой-нибудь корреспондент BBC англичанин, наверное, у него это могло бы получиться, да?
Ну, я даже видел приезжающих корреспондентов условных BBC, NHK японцев. Не могу сказать, что они какие-то бесчувственные, но у них меньше запас сопричастности, поэтому они это делают как очередную работу, как вот сегодня они снимают на этой войне, завтра они снимают на другой войне. Это не значит, что они холодные, бесчувственные, но у них нет этого понимания, что эти парни, а иногда и девчонки, что они учились у, я не знаю, может быть, у одной учительницы в одной школе с тобой, что они жили в соседнем с тобой подъезде, что это внуки, а в данном случае ведь у меня, может быть, кто помнит, потому что когда это произошло, это было достаточно освещаемое такое событие, во Львове погибло от удара российской ракеты мама и две ее дочери. Я был, и это не так далеко от моего дома, где я родился и прожил до окончания школы во Львове. А потом оказалось, что это дочка моего друга, моей юности, Миши Французова, фотографа. А потом оказалось, что Миша Французов сам умер от сердечной недостаточности буквально через полгода после этого. Как я могу к этому относиться не внутренним как бы состраданием, а дистанцироваться?
Это просто... Скажи мне, вот, допустим, отснятый твой материал попал в руки кремлевских пропагандистов. Вот как ты думаешь, смогут ли они из того, что ты снял, сделать пропагандистское кино, может быть, наложив авторский голос?
Да, конечно. Но, в принципе, нужно понимать, что из любого фильма, перемонтировав, и тем более, если наложив авторский текст, можно сделать любую картину, любого разнонаправленную. В этом нет ничего удивительного. И, собственно говоря, этим занимаются как хорошие люди, так и плохие. Когда я говорю хорошие люди, я имею в виду, например, Михаила Рома, который взял фильм «Лени Рифеншталь» и, наложив тот самый знаменитый авторский голос, сделал фильм о,
так сказать... Обыкновенный фашизм.
Да, о фашизме тогда, о угрозе фашизма сейчас. Поэтому нет, это, конечно, возможно.
Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с Виталием Манским.
Ты учился у знаменитого оператора, соратника Романа Кармена, Сергея Медынского. Как ты думаешь, он лауреат Ленинской премии, и там куча призов у него, классик документального кино
Советского Союза. И очень хороший человек.
А как бы сегодня он отнесся к тому, что ты делаешь, и к твоей позиции? Как ты думаешь?
Я уверен, что Сергей Евгеньевич Медынский, с которым я поддерживал дружеские отношения много лет после окончания в ГИКа, бывал у него дома, был на его, когда с ним прощались в храме где-то там в районе Сокольников. Я уверен, что он сказал бы: «Виталий, ты знаешь, что ты делаешь». В том смысле, что, может быть, он, как лауреат Ленинской премии, как член КПСС, как человек советской системы, как русский, в конце концов, он был человеком мудрым, глубоким, и он, даже если бы был со мной не согласен, он бы сохранил за мной право быть несогласным. В этом его была отличительная черта, во многом отличающаяся от иных преподавателей в ГИКа, которые всегда настаивали на том, чтобы студент принимал их сторону, думал их головой, говорил их словами. Медынский...
Он остался советским человеком?
Ну, в чем-то остался советским человеком, но в чем-то хорошем, может быть, в чем-то он остался советским человеком, будучи профессором ГИК, обладая многими возможностями, он остался жить в той старой советской квартире в блочном доме, по-моему, на 9-м этаже, где-то там в районе Останкино, не без евроремонта. Ну, вот какие-то, может быть, я сейчас называю, казалось бы, формальные вещи, но они за многое отвечают. Он, повторяю, он отличался тем, что он давал своим студентам право быть самим собой. И не настаивал, и не делал 25 мединских, потому что не путать с министром культуры бывшим, там одна буква разницы, да. А столько разницы.
Две разные истории. Да. Скажи, пожалуйста, вот он соратник Романа Кармена. Роман Кармен один из знаменитейших документалистов, который снимал Вторую мировую войну. Вот то, что снимал Роман Кармен с сегодняшней точки зрения, на твой взгляд, это пропагандистское кино, или так как он на стороне добра был, потому что все-таки он снимал про войну, когда Советский Союз, Красная Армия боролась с фашистами, то все, что он снимал, это документ эпохи.
Значит, то, что он снимал, это документ эпохи. То, что он монтировал и озвучивал, это была пропаганда. Пропаганда, необходимая на тот момент стране. И в этом смысле он выполнял заказ страны и необходимость страны. Но когда мы говорим о Романе Кармене, я бы, наверное, вспомнил то, что он родом из Одессы, из еврейской небогатой семьи, что он выбился, ну, как бы в люди, один из вот всего своего семейства. И мне кажется, что во многом он, ну, как бы встраивался или пристраивался к обстоятельствам жизни, выполнял эти обстоятельства. И я бы его сегодня с высоты нашей свободной жизни и имея право выбора, а право выбора это, например, не соглашаясь с политикой России, эмигрировать из России и жить, и продолжать быть свободным человеком, он все-таки, не обладая этими правами, провел свою жизнь, ну, мне кажется, максимально достойно из всех возможных вариантов, и, по крайней мере, картина, за которую он тоже получил, между прочим, Ленинскую премию, которая делалась в американской версии «Неизвестная война», в русской версии 20-серийная версия «Великая война», где в России ее вел и озвучивал Василий Лановой, а в американской версии Берт Ланкастер. Эта картина все-таки, вот я ее не так, да, относительно не надо, может, лет 10 назад по необходимости пересматривал, вот она, сделанная на излете застоя, она все-таки уже в своей риторике была более адекватна, сдержана, в ней уже присутствовала большая роль Второго фронта, которая все-таки долгие годы, если не десятилетия, либо умалчивалась, либо...
Недоговоренность была.
Да. Поэтому все-таки вот о Романе Кармене я бы говорил с знаком плюс, нежели со знаком минус. Но это не значит, что в советском документальном кино, даже среди больших мастеров, нет кинематографистов, о которых и сегодня можно говорить со знаком минус.
Скажи, пожалуйста, вот ты 3 дня или несколько дней провел в Киеве в тот момент, когда мерз 3-миллионный город. Ты на себе почувствовал, что такое холодомор. Теперь это слово стало в обиходе очень многоиспользуемым. На твой взгляд, вот если в начале войны мало кто из экспертов, не все эксперты разделяли точку зрения, что это был геноцид украинского народа, сегодня после истории этим холодомором можно сказать, что сейчас, в настоящий момент, там стоят страшные морозы и сотни домов без отопления, что это настоящий геноцид украинского народа?
Я бы сказал так, все-таки я знаю Путина лично и как бы понимаю, что это может быть даже завышенное для него определение, вот когда мы говорим «холодомор». Путин – человек, у которого нет эмпатии. Ему вообще плевать. Вот украинцы, казахи, киргизы, евреи. У него есть какие-то утилитарные задачи, где у него нет вообще места для жалости или какого-то отношения к человеку. Он же так относится и к своим, к русским, которых он отправляет в эти мясные штурмы, вообще не задумываясь о ценности
Тогда с этой точки зрения, можно сказать, он проводит геноцид и русского народа.
В этом смысле, да, у него нет ценности человеческой жизни, у него есть цена человеческой жизни, которую он думает, что он платит. Вот и все. А то, что происходит в Киеве, я проехал всю Украину, практически всю Украину, я был Львов, Киев, Одесса, и более того, ведь я был при очень необычных обстоятельствах, я был с прокатом, собственно говоря, с первыми показами фильма «Подлетное время» в Украине в кинопрокате. И я был потрясен, что люди в городе, в котором нет электричества, я захожу в квартиры к своим друзьям, я вижу, что они знают, что я к ним иду, но я вижу, что вот включена духовка и открыто это, значит, что они прогревают, они там в трех свитерах, они еще прогревают, потому что, сейчас придет гость, это просто физически невыносимо везде, как холодно. Вот ты заходишь там в дом кино в Киеве, в кабинет к секретарю Союза кинематографистов, он в куртке сидит, у него пары изо рта, ты заходишь, извините, в туалет, но люди приходят в кино, вот я тут в Риге, мы показываем эту картину на открытии фестиваля, и я всех, кого приглашаю, я как бы извиняюсь, я говорю, знаете, фильм 3 часа, люди поехали в Киеве, был показ, я первый раз вообще в этом был торговом центре, где-то там у черта на рогах, пустой совершенно торговый центр, потому что он не отапливается, там просто холодно, и приехали люди, там Роман Балаян, там, я не знаю, Сергей Трымбыч, какие-то коллеги, режиссеры, просто зрители приехали смотреть кино, то же самое в Одессе. И это просто поражает. И они смотрят картину, они остаются, чтобы ее обсудить. Им важно продолжать жизнь, им важна коммуникация, им важно общение, им важно не создавать ощущение какого-то... Им важно не поддаваться вот этому беспредельному российскому просто... российскому беспределу, который творится в их жизни.
Ну хорошо, если тебя историки, которые будут писать свои книги, спросят, все-таки Голодомор, все, мы узаконили, да, это уже в истории осталось. Ты что им посоветуешь, использовать слово «Холодомор» как геноцид украинского народа или быть аккуратнее с этим выражением?
Нет, я бы сказал, что это по факту, конечно, Холодомор. Я просто позволил себе, не знаю, насколько... дозволительную ремарку, что Россия как бы вообще ведет себя бесчеловечно вообще в принципе. И да, в Украине сегодня Холодомор, и он, конечно, войдет в историю, потому что, как оказалось, холод, вот, который я действительно испытывал всего пару дней вот в Киеве и Одессе, потому что во Львове там чуть было по-другому, хотя во Львов я въезжал в тот момент, в ту ночь, когда прилетел Орешник. Это тоже отдельный опыт, отдельное ощущение города вот после такой атаки. Но Холодомор, да, это уже часть истории. Это исторический термин.
Ты сказал, что ты знаешь Путина, снял о нем фильм. Вот как часто ты о нем сейчас думаешь? И какие мысли к тебе приходят, когда вот ты все это на себе почувствовал, побыв в Украине?
Думаю, я...
Он нормальный человек?
Я уже сказал, что он лишен эмпатии. Если для кого-то это может соотноситься с нормальностью человека, то значит нормальный. Для меня человек такого рода человек ненормальный. Как часто думаю, как только я включаю телевизор, я не включаю, как только я смотрю новости, я, естественно, вижу Путина, и я не могу, не то, что я сажусь и погружаюсь в какие-то раздумья, но, естественно, я начинаю о нем мимолетно думать, но я ловлю себя на том, что кроме отвращения у меня никаких вот таких первичных чувств по отношению к нему нет.
Я недавно посмотрел картину «Нюрнберг», и сюжет таков, что там психолог пытался говорить с нацистскими преступниками, выяснить, больные они или нормальные люди. Выяснилось, по сюжету картины, что тот же Герман Геринг – это нормальные люди. То есть, на твой взгляд, вот те люди, которые сегодня дают команду бомбить Украину, Они же тоже нормальные люди.
Да, я вообще считаю, что было бы хорошо, чтобы кто-то из провластных документалистов, прогнувшихся под властью даже документалистов, сняли фильм, о, пусть даже очень позитивный, с какими угодно дикторскими текстами, с какими угодно пафосными музыками, сняли бы фильм об тех людях, которые сегодня отправляют ракеты, дроны в Украину, потому что тем самым они бы сняли...
И мотивацию их.
Ну, их мотивацию в том числе, пусть даже самую, так сказать, бесспорную, не вступая с ними ни в какие дискуссии, потому что этот материал очень важен для дальнейшего анализа, может быть, для дальнейшего создания каких-то картин об этой войне, об этих преступлениях. Я приведу короткий пример, не в первый раз, но тем не менее. Вот я не так давно видел картину, даже позволю себе сейчас сказать, чью, внучки, выдающего, или она правнучка уже, выдающегося кинооператора Анатолия Головни. Режиссер по фамилии Головня. Она дочь, кстати сказать, моей приятельницы Головни, Жени Головни. Она сняла фильм о русских военных, которые там себе воюют в Украине, значит, убивают, ну, совершают эти военные преступления. И, видимо, она, вот эта рафинированная московская барышня, решила добавить фильму трогательности. И она в конце картины, ну, она это делала во время съемок, она этих, значит, мужиков, которые по контракту, чтобы, так сказать, как-то срубить бабла, поехали убивать в Украину украинцев, они должны, каждый по ее просьбе, глядя в камеру, должен был произносить одно слово. «Я вернусь». Ну, чтобы дома их ждали, так сказать. И вот мы видим панораму таких брутальных, злых, потертых жизнью, с мертвыми глазами людей, которые произносят фразу «я вернусь», и я скажу честно, мурашки по спине, и ты думаешь, ё-моё, ведь они вернутся. И вот эти портреты этих, значит, людей, произносящих «я вернусь», может быть, когда-нибудь, может, я надеюсь, в скором времени, станут одним из главных документов этой войны, этих преступлений, документов и образов, позволяющих понять и почувствовать уровень того омерзения, которое совершает Россия в Украине.
Свободный разговор. Моим собеседником был кинорежиссер Виталий Манский. У микрофона Мумин Шакиров. Всего вам доброго.